Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Святой Троицы села Черноусово Белоярского района Каменской епархии иереем Алексеем Лебедевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог нас всех благословит.
Батюшка, вот мы очень много в последнее время уделяем внимание построению общинной жизни, и с вами тоже уже об этом много раз говорили. Вот сейчас на той волне, что Россия в трудностях объединяется, и как бы нас ни старались разъединить, мы почему-то только все больше и больше становимся единомышленниками, и как бы у нас такая появляется, знаете ли, бодрость, свежесть, и мы даже с каким-то интересом ждем, что они еще придумают, чтобы мы впали в уныние, а мы все не впадаем. Это ведь элемент общинности, да, нашей такой глубинной.
Конечно, это не только элемент общинности. Самый, наверное, интересный момент – это то, что, вот как у нас батюшка говорит, Игорь, чем хуже, тем лучше. То есть мы начинаем с вами трезвиться и бодрствовать. То есть когда у нас идет все ровно, мы находимся в таком, скажем так, в расслабленном состоянии, не уныния, но как бы… Ну, немножко такой прострации, что можно вот заняться вот этим, можно заняться вот этим, можно заняться вот этим, вот. А когда наступает момент такой, когда нам зажимают гайки, мы начинаем быть более трезвыми, и вот много слушаю сейчас разных людей, и вот этот момент, он то, что слышно, что давайте друг другу помогать. Вот в чем смысл, да, я даже вспоминаю там 90-е годы, кто-то там, ну, рассуждал, что когда было совсем плохо, то если там за границей, значит, были такие моменты, что хозяевам нечем кормить собаку, они выезжали на пикник, эту собаку отпускали, потом садились в машину и быстренько оттуда уезжали, то нам, когда было плохо, то соседи, зная, что у кого-то из соседей собаки, кулечек с косточками там или с какими-то вот этими вещами оставляли для вот этой, ну, скотинки такой, да, для собачки там. И на самом деле это нам помогает, как сказать, быть трезвыми и начиная понимать, что кому-то хуже, чем нам, ну, как кто рядом находится, вот у нас начинается друг для друга помощь. Ну, может, там, ну, такие даже моменты, которые вот мы сам прорабатывали, да, отрабатывались как священники. Это когда у нас, допустим, фонд Святой Екатерины, он начинал помогать там многодетным, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И вот нам привозили через епархию вот продуктовые, допустим, наборы там или что-то, да. И мы раздаем, и, ну, как там тоже по спискам там начинаем, знаешь, как бы тоже шевелиться, и узнаешь, что бывает этот продуктовый набор, он попадает людям очень вовремя. То есть вот вроде бы мелочь какая-то там, да, там что коробка, там масло, рис, там что-то там еще такое, вот, консервы, тушенка, и люди, которые приходят, они прям радуются вот этому. То есть вот на самом деле мы начинаем, как сказать, вот это более тесное общение не только внутри, ну, общины, да, но и как бы вот община работает, начинает трудиться еще вовне. Церковь выходит, скажем так, как у нас батюшки иногда говорят, за территорию забора, в которую нас там во время советской власти, как сказать, загнали. Оно как традиция потом бывает у некоторых, ну, как бы передается, да, что дальше 15,5 метров от забора нельзя было говорить о Боге. И вот эта традиция, она потом ложится на нас, на молодых. Ну, и вот такой момент, он, ну, начинаешь через время замечать. И вот когда трудные времена какие-то начинаются, то есть мы начинаем просто, как сказать, более активно трудиться. Новые знакомства, новые возможности, скажем так. Вот.
На церковное общение это как-то отражается? Там тоже эти настроения усиливаются?
Ярко так сказать я точно не могу, да, почему? Потому что там не везде с батюшкой делятся. Ну, по крайней мере, вот в моем опыте, ну, в нынешнем, да. Но вот у нас, допустим, совсем недавний момент, к нам привезли, я даже, ну, как бы знаю кто, но не знаю, как это получилось. То есть вот этот же самый момент, то есть что приехал человек и привезла нам, в общем, там, я даже не знаю, сколько это, как сказать, в килограммах, то есть, ну, такие сетки, лук, картошка. Ну, такие, я не знаю, сколько, килограмм по 5, если не больше, наверное, да, масло подсолнечное, там, что-то еще, значит, и вот, ну, как бы, помощь для прихода тех людей, которых я, ну, как бы, особо в нашем приходе даже не видел, вот, поэтому, ну, здесь кто как, То есть кто-то там начинает трудиться больше, скажем так, уходить, деньги зарабатывать, что для человека становится сложно, а кто-то, наоборот, появляются новые люди, которые начинают вот приходу помогать. То есть, ну, по-разному, то есть, вот здесь пока еще, так сказать, стопроцентно как бы не скажешь, то есть, ну, и свои начинают шевелиться, конечно.
Великий пост обычно бывает всякие с людьми нестроения, то есть, ощущаешь, что многое в приходе, вот как рассказывают прихожане, начинает вызывать раздражение, немножко обижаются друг на друга люди, то есть, все-таки вот выходит все вот это вот наше... То, что в нас есть, оно как бы ярче проявляется. И, ну, бывают какие-то вот у вас скандалы, интриги на приходе. То есть вы как-то знаете, как их пресекать? Или люди все-таки добры и доброжелательны друг к другу?
Не, ну, это как в любой семье, наверное, как бы не бывает так, чтобы вот прям все-все-все было ровно. То есть иначе как мы с вами... будем понимать, что вот это хорошо, вот это плохо. То есть это как, вот, наверное, знаете, человек начинает ценить здоровье, допустим, после того, как он поболел. Либо там, допустим, вот было все хорошо, значит, ну, опять же, вот как я говорю, да, все ровно. И человек находится в такой немножко, ну, я не знаю, такой прострации, может быть, даже, да, ну, в селе, по крайней мере, это так вот бывает. А потом зуб заболел, да? Вот, сразу там, значит, какие-то форс-мажорная ситуация, что-то нужно делать, и человек вылечивает этот зуб и начинает радоваться, что у него не болит. И то есть вот эти моменты с нестроениями в приходе, конечно, они бывают, но как бы это вот как после пасмурной погоды начинаешь ценить солнце. Вот. И, конечно, это бывает, и причем бывают эти моменты, даже сейчас вот они как раз мы тут переживали буквально вчера, что ну, на какой-то мелочи люди начинают друг на друга как бы обозляться, ну там, ну как обозляться, ну нестроение, да, и самый, наверное, момент такой не очень хороший, это когда они пытаются все эти дела решить сами по себе, то есть не обращаясь к священнику. Вот. И были уже моменты, я их так бы, ну, называть не буду, но то есть там буквально надо людям подойти, два слова сказать, и все переменится. И вот я вчера, как бы мы как раз одну из тем тут обсуждали тоже на храме, как бы, ну как обсуждали, рассуждали, как вывести, значит, это дело на нормальный ход. Вот, оказывается, там всего надо прийти с человеком пообщаться. И вот этот вот момент, как бы человек, он, ну, не хочет. А, вы батюшке там нажаловались, значит, там туда-сюда, там я вообще там не пойду, там или что-то такое. Проблема какая-то есть, которую, как мы говорим, проблему переводим в задачу, а задачу можно решить. Вот. И когда люди пытаются удержать это от священника, то получается такой момент, то есть тот момент, который можно, грубо говоря, вот просто взять, обсудить и решить, как это сделать, ну там может что-то надо купить, может что-то нужно привезти, а может быть это просто беседа какая-то, и все встает как бы, ну, обратно на рельсы все вот этого ровного. Вот. И, конечно, там, ну, и Великий пост, и, ну, как бы вообще другие моменты. Но вчера вот, в общем, пришел к выводу такой, что это, ну, такой инфантилизм. Самый настоящий инфантилизм. То есть это как, ну, как бы люди ведут себя как дети, на самом деле взрослые, да. Вот. И вместо того, чтобы, ну, опять же, опять с пустого в порожнее, да, просто подойти и сказать, батюшка, вот есть такая, ну, такой-то вопрос, давайте его решим. Ну, давайте, все. И, значит, посидели и, там, не знаю, опять же, за самоваром, там, за чаем, и посмотрели, как это можно сделать. Обычно из одной, как бы, проблемы можно найти несколько выходов. Но вот пока вот эти, как бы, разговора нет, то вот это может продолжаться, я не знаю, там, годами. На самом деле есть, конечно, какие-то вопросы, но я так считаю, что они именно вот для того, чтобы мы, как сказать, именно сплочались, ну, то есть становились мудрей.
А вот, кстати, по поводу инфантилизма, я так мельком читала что-то у психологов, что многие люди не выходят вот из этого детского состояния, продолжают в взрослом состоянии вот оставаться детьми, и из-за этого множество проблем возникает. Вот эта вот обидчивость какая-то, там еще какие-то моменты. Если нет возможности с каким-то грамотным психологом вот эти вещи проработать, то может вот священник дать какой-то вот простой совет. Обычно же многие проблемы как-то просто решаются.
я своим опытом поделюсь, да, вот что, конечно, священник может ответить, ну, на многие вопросы, может быть, тоже не каждый, да, но учась на педагогике, уж пускай психологи у нас не обижаются, сильно они себе набивают цену. Сильно набивают психологи, сильно набивают цену. Причем есть моменты, какие самое главное, ну, и я, бывает, некоторых людей отправляю к психологу, потому что вижу, что священника, допустим, не слушают. Потом оказывается, что человек не готов слушать советы и не собирается он в себе ничего менять. Принимайте меня таким, какой я есть. Вот. Ну, то есть я ничего над собой делать не собираюсь и не буду. И вот здесь тогда, вот в этом моменте, ему не поможет никто, ни священник, ни психолог, ни даже Господь Бог. Почему? Потому что, вспоминая вот работу с зависимыми, созависимыми, у нас на одной из групп, значит, приезжал у нас тоже психолог Санкт-Петербурга, и работают, очень интересно с ними работать, потому что здесь как бы две стороны, там психология и духовность, и человека как кубик там начинаешь разглядывать с разных сторон, и есть такое там задание, значит, написать или нарисовать свою зависимость. И вот у нас был такой рисунок у человека, у одного, значит, лист А4, сверху рука тянется, а снизу рука фигу показывает, то есть это зависимый, то есть Господь протягивает руку, а зависимому показывает фигу, что мне не нужна помощь, и тогда как Господь будет помогать, то есть вот этот момент, он важен, то есть инфантилизм-то он в чем как бы и проявляется, что человек годами растет, а мудреть не мудреет. То есть не хочет он воспринимать там то, что нужно взрослеть, то, что нужно брать на себя, ну, какую-то ответственность, в первую очередь за свою собственную жизнь. И часто взрослые, это уже те родители, которые родились там в 90-х годах, совершенно другие как бы люди, да, и вот это вот воспитание, то есть я вот сейчас, ну, был очень удивлен, когда залез в документы, которые там, допустим, нам многодетным помощь государства дает, да, вот для того, чтобы оформить, и там у меня, я не знаю, такой у меня был, в общем, шок, ребенок 23 года, ребенок. То есть, и чего мы хотим? То есть, нам потихоньку западные вот эти вот стандарты все входят, то есть, у нас молодежь, она уже там, я не помню, там до скольки лет было, до 35 уже, значит, вот, но ребенок 23 года, в это вот уже, извините меня, то есть, и ведь люди это все воспринимают, как сказать, навязанные вот эти вещи, как истину. Я на этот момент обычно отвечаю просто: Александр Невский в 14 лет уже воевал. А у нас 23 года ребенок, который еще даже не знает, кем он хочет быть, что его интересует, чем бы он хотел заниматься. И такой ребенок, он и в 35 лет, и в 45 лет, и в 55 лет. То есть его отношение к жизни, оно именно такое, как бы мне все должны, а я вот, а вы меня воспринимаете такой, какой я есть. То есть, а если человек хочет что-то в своей жизни поменять, конечно, священник имеет опыт, он и священное писание, и семейных отношений, ну, исповедуем, то есть и надо давать какие-то советы семейным парам, и там молодым людям, там и девушкам, то есть вот жизненный опыт. Психолог, он находит проблему и рассказывает, как вам с ней жить. Вот, а работа, это я вспоминаю, опять же, педагогический университет, что многие педагоги говорят, а работать-то с этими людьми нам. То есть психолог, он, как сказать, только находит проблему, но он, ну, там, ну, вот и живи там с ней, вот так, да, особенно с семейными парами сейчас это очень страшно, там, ну, даже не буду говорить, какие советы дают.
Ну, к вам-то за советами семейные пары обращаются?
Ну, конечно, и неоднократно, и, в принципе, как бы часто это бывают такие моменты, которые, ну, просто берешь священное писание и прям вот, ну, трактуешь, вот, смотрите, читайте, мне нравится, как вот батюшки там говорили про отца Данила Сысоева, вот, что он говорил всегда просто, это написано в Священном Писании, и показывает место, вот, и тогда человек, если он, ну, пришел к священнику, то мы думаем все-таки, что он православный или хочет таковым быть, да, то есть он не только крещен, но он что-то еще к этому делает. Вот, и в этом случае тогда получается вот этот самый главный момент. То есть мы можем опираться на Священное Писание. И, ну, если вы как бы не слушаете священника, вот обратитесь к Богу, И опять же, и входим опять в тот же самый момент. Человек готов над собой трудиться, либо не готов над собой трудиться. То есть там, вот. И, конечно, если семейные пары, то идеально, когда и муж, и жена исповедуются у одного священника. Тогда он, знает ситуацию и с одной стороны, и с другой стороны. И тогда, может давать какие-то советы. А хуже, когда, допустим, супруга или супруг исповедуются у одного священника, допустим, один кто-то, а вторую сторону мы не знаем. И вот тогда совет, разобраться очень страшно. Это, допустим, приходит там, супруга говорит, вот муж там такой-сякой, вот это плохо, значит. Вот, и потом добиваешься того, чтобы, хотя бы муж пришел, если не на исповедь, то хоть поговорить, начинаешь разговор и думаешь, Господи помилуй, как он, бедолага, с ней живет. А так иначе может получиться, что даешь какой-то совет, а как можно дать совет, если не знаешь, с другой стороны, что другой-то что чувствует, и что происходит в семье. То есть это, такой однобокий момент.
Батюшка, если об инфантилизме говорить, это редкое явление или это довольно распространено?
У меня в общении, я попадаю время от времени, даже не время от времени, сейчас у меня и молодежь такая, подрастает, да, что, опять же, я это к родителям отношу, что родители, не зная, воспитывать детей, сами, нас же кто учил воспитывать детей-то? Никто нас не учил воспитывать детей, то есть мы, идем по жизни и смотрим, что нам подходит, что не подходит. Старое все, допустим, в определенное время отвергли, нового многого ничего не дали. У нас же самые такие, устоявшиеся, да, пусть дети поживут, а лишь бы не было войны, значит, дети пусть поживут так, как мы не жили, все лучшее и детям. И потом мы удивляемся, когда, взрослые уже дяденьки и тетеньки, их олигархами там или что там кем-то называем, да, все забирают себе. А почему забирают себе? Потому что их так научили, все лучшее детям, то есть и они в этом росли. Вот, на этот счет мы уже, по-моему, не помню, с вами разговаривали, нет, то есть мне очень понравились колыбельные, когда-то мы были на школе слету Вильды, и там приезжала женщина, и она рассказывала про сказки, про колыбельные, колыбельная такая была, то есть это и было воспитание. Надо мной в университете тут посмеялись, когда нам тоже эти вопросы задавали, говорю, что такое колыбельная, я говорю, закладываемая программа, как человеку надо жить, пришлось мне там ее спеть, я петь не буду, на словах расскажу, что тот случай, который лично со мной произошел, что это, может, и не авторские колыбельные, но все-таки «Баю-баюшки-баю, живет барин на краю, он не беден, не богат, у него много ребят». То есть это закладывается ребенку уже, что многодетность. У него много ребят, все по лавочкам сидят, кашку с маслицем едят, пирожочки с творожком, то есть есть корова. То есть трудится, да, ни пельмени они едят, ни картошку с котлетами, коровка производит, это я пою дочке, дочке 3 годика, спать ее укладываю, и у меня, да как маленький ребенок понимает о том, о чем говорит, я кстати, всегда был, говорят, ребенка воспитывают до 5 лет, Я думаю, как до 5 лет, у меня не укладывается, хоть я и многодетный отец, мы же и дальше их воспитываем. А тут именно конкретный четкий случай. Я там подделываю, что это моя дочка, я говорю, Вивея вырастет большой и по ягоды пойдет, папе с мамой принесет. Она мне кладет руку на мою руку, останавливает меня и спрашивает, папе с мамой? Я говорю, да. А Серафиму, то есть старшему брату, а Илюше, а Насте, а Александре. И в этот момент для меня и было такое открытие, что ребенок в 3 года внимательно слушает, что ему поют. Внимательно. И это закладывается у меня тоже там посмеялись, в университете надо мной, как маленький лялька, который ты поешь колыбельную, реально маленький, слушает, будет знать, о чем ты там вообще в принципе поешь. А вопрос-то был такой, не праздный. Я говорю, а у вас сколько детей? И все, то есть пока маленькую поешь, более старше, они слушают. И этих как сказать, колыбельных и там сказок там и всего. Когда, ну, встречаемся также с молодыми мамами, там, папами, я спрашиваю, а вы колыбельные поете своим детям? Вот. А какие вы знаете колыбельные? И сейчас вот Царствие Небесное, Елена у нас была тоже психолог, значит, преподавала. Она нам казачью спела колыбельную. И там был смысл такой, что ты вырастешь. Я ее дословно не помню, может, надо будет тоже у наших казаков поспрашивать, поискать. Вырастешь, пойдешь в бой защищать, и там погибнешь. То есть смысл какой, что ребенок, мальчик с детства знает, что он будет воевать, то есть он не боится этого, то есть ему это, ну, как не то, что как программу закладывают, да, но то, что он должен оторваться от маминой юбки и стать взрослым. А у нас с вами, ну, наверное, не знаю, там самая распространенная колыбельная, это вот «Баю-баюшки-баю, не ложись, а на краю придет серенький волчок и ухватит за бочок». И она очень грамотная, она очень умная. В чем смысл колыбельной тоже, в том числе, да, я там, может быть, не все ее толкования, скажем, знаю. А есть такой момент, когда ребенок растет, он всегда родителей испытывает. Ну, то есть дети, ну, там, вот давайте, маленькие психологи, причем очень емкие. И они очень умные. То, что, допустим, ребенок будет делать с мамой, просить там капризничать, да, он не будет это делать с бабушкой. Или, допустим, то, что он делает с бабушкой и с мамой, категорически ребенок не станет делать вот этих капризов с отцом. Почему? Ну, у отца обычно разговор короткий, там, нет и все, ну, допустим, там, в магазине, да. Вот, то есть ребенок, он... Ну, как у меня так один человек сказал, я, ну, скажу, может, он не по-православному, но такой очень, как сказать, емкое слово. Ребенок включает борзометр, то есть насколько он может родителя продавить. И вот этот вот «не ложись на краю» ребенок испытывает, он подходит к родителям, а вот это можно, а вот это можно, а вот это можно. Не в смысле он спрашивает, да, а он делает там, то в лужу залез, значит, без сапог, там, в сандалях, там, то, может, в лужу лег, то, может быть, там, как-то грубо папе или маме ответил, или бабушке, и смотрит на нашу реакцию. И бывает, вот, ну, это, опять же, я как родитель, то есть мне это очень, ну, видно, потому что у меня дети, там другие дети, да, что когда ребенок, вот он что-то делает, а маму укусил, ну, маленький сидит ребенок в больнице, значит, маму кусает, она: ай-яй-яй, так не надо так делать, хлопни тихонько или сделай вот так же, прищипни чуть-чуть тихонечко, там, ну, психологи нам сейчас расскажут, конечно, что этого делать нельзя, но как ребенку можно объяснить, да, когда у меня также там, опять же, в моем, допустим, этом, крестник подходит и просто так, как зарядил мне по лицу, а я, ну, на полу сидел, я беру ему тихонько, не ударил, а именно тихонько так, ну, по лицу, раз так это, и он тут же побежал маме жаловаться. А меня там Алексей, значит, то-то и то-то. А, хотя не ударил, а просто так, легонько задел, то есть показал, что нельзя. Вот. И все, и после этого момента человек не подходит. А у нас как бы вот этот вот момент, он уже, ну, я не знаю, извращен, оболган и так далее. Мне даже задавали вопрос, там, можно ребенка бить или нет. Я говорю, вы знаете, в Священном Писании царь Соломон, самый мудрый царь, говорит, кто жалеет палки для сына своего, тот ненавидит его. И вот, вот этот инфантилизм, он бы и проходил. И как-то бы и научался, и как мы тут с батюшкой тоже разговаривали, допустим, тоже момент, что у нас сейчас многие дети не знают, как работают родители. Ну, не знают, просто там кто-то на заводе работает, кто-то в командировке ездит, кто-то еще как-то. И ребенок, он находится вне видимости, что, а чем папа с мамой-то, ну, зарабатывают там, или как они трудятся, да. Батюшка, допустим, вот тоже рассказывает, прихожу домой после лекции, и после, ну, службу отслужил, лекции сходил, прочитал, прихожу домой, упал на диван, значит, отдыхаю. У меня маленький сын, говорит, подходит, рядом со мной падает. И я-то, говорит, устал, отдыхаю, а он что делает? А он меня копирует. Но он-то копирует как? Он видит, что я валяюсь, ну, грубо говоря, но он не знает, как я тружусь. А копирует он только то, что видит. И вот тоже хороший момент, да, Себастьяна Бранта, который больше 500 лет назвал, стихи писал, да, что ребенок учится тому, что видит у себя в дому родители, пример ему. И поэтому один из важнейших, наверное, моментов, чтобы вот этого инфантилизма не было, то есть надо, ну, у кого по какой возможности есть, все-таки брать с собой детей где-то показывать, как все-таки папа и мама трудятся, и что вот, чтобы у него, по крайней мере, с самых малых лет уже был вот этот момент, как сказать, задумываться, а я чем буду жить, то есть чем я хочу заниматься, и что я готов, самое главное, для этого делать. Вот. А инфантилизм-то, он вот в этом все и растет, что у нас родители обычно там, как говорят, хороший родитель держит, содержит ребенка до пенсии. Это уже новые наши пословицы. То есть, ну, они же, как сказать, тоже не с пустого места берутся. Вот. Поэтому вот один, наверное, из важнейших моментов, это именно вот, чтобы этого инфантилизма не было. Надо давать больше детям самостоятельности, именно, ну, как сказать, в труде в каком-то, в проявлении себя. Вот у нас, ну, самый такой, опять же, мой пример, это после того, как я закончил педагогический университет, теперь смеюсь. Я говорю, мне педагогика очень мешает трудиться. В чем? Ну, вот самый простой пример, опять же, у нас в храме качели нам, значит, наши прихожане сделали, даже не прихожане, вернее, сын нашей прихожанки, вот, Елены Орловой, он сделал качели, чтобы детям по лбу не досталось, качели сделал такие, чтобы они, в общем, качаются на покрышках, так они сделаны там, ну, в общем, лежа покрышка, качели, и, значит, сетка такая, на котором дети качаются. Детям жутко нравилось, они там по 3-4 человека на эту покрышку залазили, ну и понятно, оторвали, отремонтировали, потом опять оторвали, и потом эти, значит, качели, ну, зимой, раз там как бы холодно, не чистим, они так вот порванные стоят, вот про инфантилизм, да. Жду, когда и кто из родителей, значит, придет и скажет, батюшка, вот у нас там качели сломаны, давайте мы сделаем. В общем, зима прошла, никто ничего не сделал, никто ничего не подошел. Ну, ладно. Надо все-таки, ну, хоть взяться с мальчишками, сделать, значит, все. Мы взяли фанеру, мальчишки сами ее напилили, сами там все ходили, мерили, то есть я подсказывал, показывал, купили этот тросы, на которых там она будет сделана. В общем, сделали так, чтобы она, ну, не рвалась. И мы могли это еще, грубо говоря, сделать в начале зимы, по сути это дело-то, потому что я уже как бы это все начал как бы закупать. Вот. А педагогика что мешает? Я не хочу делать это сам, я могу сделать. Могу. Родители могут? Могут. Нет, я думаю, нет. Я хочу, чтобы это дети сделали. Почему? Ну, пусть старшие, да? Вот, почему? Потому что, чтобы они увидели результат своего труда. И когда дети будут видеть результат, я понимаю, им не хочется как бы там взяться там или что-то, да? Но мы еще что сделали? То есть мы пошли дальше сейчас в современный наш, как сказать, мир. Если вас нету в интернете, вас нету совсем. Я говорю, давайте, вот вы делаете, другие снимают. Ну, снимал сам, снимали, значит, у меня там второй сын младший. И чтобы вот детей, как сказать, завести вот на эту деятельность, чтобы они вот могли трудиться, видеть результат своего труда, и чтобы у них желание возникало, что вот, ну, мы можем это сделать. Вот это самое главное, потому что бывает, ну, уже, как вот тут слушаю, Задорнова, и бывает, знаете, так стыдно уже из-за своих бывает, что наш, значит, молодой человек в Америке приходит, спрашивает симку маленькую для смартфона, ему этот отвечает, нет, он говорит, дай большую, ну, простую, большая есть, есть, дай, он говорит, не подойдет, он говорит, дай, да не подойдет, он говорит, дай, тот дает наш, вырезает, значит, ножницами симку, маленькую делать, вставляет, все, смартфон работает. У американца слом шаблонов. Но это же самое сейчас вижу со своими детьми, что наши дети, если вот это не подходят, они уже там, ну, то есть взять напильник, взять пилу там, значит, или еще что-то, они не знают, почему. Уроков труда в школе, ну, по сути дела, как бы нету. Там то нельзя, на станках нельзя, это нельзя, там надо, не знаю, там разрешение родителей там или еще чего-то. И вот этот момент, то есть он навязанный нам извне, он срабатывает, то есть я вижу, что мы там в 15 лет что только не делали, то есть мы могли и огнестрельное оружие сделать из трубки, из шпингалета, мы рогатки могли сделать, а наши дети даже рогатки делать не умеют. Не в плане рогатки, а в плане того, что у них мозг уже так не работает, как сказать, креативно там или талантливо. Вот. И, конечно же, вот этот момент, он напрягает. Именно поэтому я как бы вот начал, и вот почему я говорю, педагогика мешает, что я стараюсь вот те моменты, которые мог бы сделать сам, привлекать детей.
Батюшка, а что вот для общины вот сейчас самое главное? То есть вы, как бы хотели вот видеть ее развитие, вот чтобы что произошло или не произошло наоборот, или вот все вот как бы шло, как идет?
Хотелось бы видеть активность прихожан. Вот. Почему? Потому что есть моменты, это вот, не знаю, там городским храмам это относится и не относится, потому что я с разными батюшками общаюсь. Вот. Но мне бы хотелось, вот как у отца Игоря сделать. Что люди разделены, объединены в такие деятельные общинки, которые там по профессиональному там, или по какому-то подходу собраны вместе, да, там медики, юристы, там водители, в смысле не водители, а те, у которых есть машины там, и чтобы у людей была ответственность за, в том числе, содержание храма, за строительство храма, за, общение друг с другом, за воспитание детей, что, те, кто вот у нас, есть несколько многодетных семей, чтобы ребята объединялись вместе, и вот, чтобы было объединение взрослых с детьми, и вместе бы мы делали какие-то проекты, которые, в данном случае, это было бы на пользу села. Вот. У нас давнишняя есть моя задумка. Вот очень хочу детскую площадку и спортивную площадку. Вот. И уже предложил детям, что давайте мы нарисуем, хотя бы чтобы понимать, что вы хотите, либо там зайти в интернет посмотреть, потому что мы-то можем создать шевеление там, и там либо грантом, либо там. Просить кого-то там о пожертвовании или еще как-то найти средства на спортивную площадку. А надо понимать, что, в принципе, дети-то сами хотят, потому что одно дело наши желания, взрослых, да, то есть мы понимаем, что это полезно, там еще что-то, вот, и другое дело сами детки, то есть, а они-то что хотят, и вот желание-то вот именно на приходе, что вот проводить, допустим, то, что я знаю и умею, это лекции, либо там семинары по мозговому штурму и методу проектов, и вот переломить вот этот момент, я даже не знаю, как там воодушевить людей, что вот, то, с чего мы с вами, в принципе, раньше и начинали, мечтайте, мечты сбываются. У нас люди боятся мечтать, или тут вот был момент, когда, я увидел такой чек-лист, про мечты и сбросил в православную группу. Мягко говоря, меня там запинали, святыми отцами причем, что мечтать нельзя, мечты это от дьявола, мечты там, это вообще все плохо. А в чем суть-то была, этого? Что нельзя мечтать, что представлять себе Бога, что ты перед ним молишься. Я говорю, так это и так понятно, но я-то не об этом говорил. То есть я говорил о том, в переписке в нашей в группе, что можно помечтать, как благоукрасить территорию храма. Наши мечты, да. То, чтобы для детей, допустим, или вместе с детьми, больше-то у меня такое, сделать вот эту детскую площадку, да, пусть ее даже купить. Ту, которую они хотят, но собирать это все с детьми для чего? Да для того, чтобы они потом ничего не испортили. Вот. И вот самое, пока бедовое такое, что люди обычно-то как они, у нас, по крайней мере, да, есть отдельные, подвижники, которые просто говорим, то-то не работает, и у нас два человека, они берутся, просто это и делают. Но хотелось, чтобы мужчины объединялись, один из важнейших моментов, мужчины объединялись, потому что многие ищут, здание там под какую-то деятельность, у нас здание есть, оно 6 дней в неделю стоит невостребованное, то есть там максимум, что делать, это трапезная, воскресенье, это воскресная школа, и просфоры печем, все. А по идее, мы еще кинофильмы, у нас киноклуб, можно фильмы показывать, можно, у меня сейчас идея такая давнишняя, я просто пока еще думаю, как ее реализовать, может быть, благодаря работе со своей магистерской, я это, может быть, туда внесу, допустим, игры на улице с детьми, игры, может быть, старинные, которые в помещении какие-то, вместе там, не знаю, там с детьми мы брали, там у нас женщины готовят, они там, допустим, делали, то пиццы пекли раньше, когда, ну, вне поста там, или хворост там пекли. Дети с удовольствием, как бы они со взрослыми общаются и учатся. Но вот больной вопрос, что не каждый взрослый готов детям уделить время, потому что в основном все заняты там работа, зарабатывание. А самое страшное, что детки-то в это время растут. И пока мы там собирались там что-то там придумать, предпринять, то есть уже, допустим, сыну старшему уже 15 лет, а воспитывали мы его вот, как оказывается, до 5, там уже дальше либо перевоспитываешь, либо что-то добавляешь. Вот этот вот момент. И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы прихожане, каждый бы вот послужил своим талантом ближнему и на приходе, и вне прихода, и деткам, то есть вот, потому что таланты у всех разные, и вот хотелось, чтобы, как сказать, люди себя на приходе реализовывали.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог нас всех благословит.